Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой». И сегодня воскресный вечер у нас в гостях в прямом эфире протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуй, отец Александр. Здравствуй, дорогие братья и сестры. Всех наших зрителей поздравляем с праздником. Это день памяти святых праведных Захарии Елисаветы, родителей пророка Иоанна Предтечи, и новый праздник Петра и Февронии, князей муромских, покровителей семьи, любви и верности. Также мы сегодня почитаем. Вот. Их особенным образом, это специально по просьбе всех православных, был введен для того, чтобы они могли в этот день, кто пожелает, и повенчаться. Потому что праздник, который был у нас в календаре, он всегда выпадает на пост. Поэтому вот второй сделали непостный день, и вот ныне как раз он совпал именно с этим воскресеньем. Так что всех вас с удовольствием поздравляю и желаю, чтобы в семьях был мир.
Батюшка, ну, хочу начать с такого вопроса. Одним из направлений политики советского государства в свое время было упразднение семьи. А вот в настоящее время как обстоит обстановка с укреплением семьи? Насколько наше государство теперь повернулось лицом к этой проблеме?
Ну, во всяком случае, от этой идеи отказались. И на уровне призывов они совершенно поменялись. Поэтому о семье говорят как, ну, о главном, ну, можно сказать, о главной святыне народа. Это кардинально. Вот. А такая реальная помощь семье, ну, в первую очередь, многодетным, она, конечно, недостаточно велика. Хотелось бы большего. Для того, чтобы народ реально увидел, что государство заинтересовано в многодетной семье. Вот. Если бы это случится у нас, то это было бы прекрасно. Потому что работающая мать, она не может воспитать вот полноценно своих деток. Потому что дети требуют всех сил без отдачи. Вот, а для этого, понятно, нужно приравнять женский труд домашний к труду обычным. Вот как люди работают на каких-то там фабриках, заводах, учреждениях, госслужбе. На мой взгляд, что самое главное – государственная служба в нашу эпоху вымирания нашего народа должна быть рожать, выращивать, воспитывать и образовывать детей. Вот. И давать всякие преференции. Ну, во-первых, мамам, а во-вторых, папам.
Но как-то идет движение в этом направлении?
Ну, да. Замечаю, что во всяком случае таких протестов меньше стало. Меньше стало семья подвергаться в обществе дискриминации. Реже слышно таких вот, ну, как-то инсинуаций вроде «нарожали, это ваша проблема». Как-то все-таки общество потихонечку сдвигается. Я тоже понимаю, что это довольно трудно от советского самоуничтожения перейти к тому, чтобы процветать семейной жизни. Но все-таки мы можем сказать, что вектор, он модуль свой увеличивает. а направление уже повернул.
Но при этом государство принимает законы, которые позволяют ему, этому государству в виде чиновников, вмешиваться во внутрисемейные проблемы.
Да, но общество реагирует таким образом, что те люди, которые, ну, как я абсолютно уверен, существуют на гранты Совета Европы и тех организаций, которые враждебная Россия и Европа поддерживают, то идут нам по пятна. То есть, если народ будет мобилизован на защиту семьи, то, как у нас модно говорила наша общественная, враг не пройдет. Вот.
То есть, все-таки народ может повлиять на движение этих законов, на их реализацию?
Ну, народ на все может повлиять. Все-таки источником власти по Конституции вообще является народ. А чиновник просто на службе у народа.
Ну, от реального управления народ у нас давно уже отделен.
Ну, это такая вообще-то российская традиция. Она была и в древнем русском царстве, и империи, и когда большевики захватили власть, они эту модель
только
опять приняли. Ну, она стала как бы жестче, более циничной, откровенной. И, ну, вот как мы сейчас возмущаемся тем, что произошло с борьбой с допингами. Просто сталкиваются люди, ну, с таким наглым цинизмом постоянно. И, ну, не только в допинговом скандале, а вот теперешняя ситуация, когда американские бомбардировщики бомбят войска президента Сирии. Вот, и говорит, а мы это ошиблись. Ну, хорошо, ошиблись, давайте компенсируйте потери техники и потери живой силы, потери ранеными, компенсации семьям. Ну и почему-то вы когда побомбили, сразу ИГИЛ начало наступать. Кто забыл, то напомним. ИГИЛ – запрещенная в России организация. Вот это же совершенно очевидно. Что они не разглядели, что ли? Имея аппаратуру, когда видно знаки отличия на погонах, не увидеть, что это войска Асада. Ну хорошо, взяли бы тут же, исправили и разбомбили весь ИГИЛ, который наступал вслед за американскими бомбардировщиками. То есть циничная, наглая ложь. И большевики тоже делал сам, потому что, ну, кто не помнит крылатую фразу генерального прокурора Крыленко. Говорит, ну как же вы расстрелите людей, у вас же нет смертной казни. А он отвечает, мы не казним, мы расстреливаем. Ну, так же, вот и что тут скажешь? Вот и здесь как бы то же самое. Заведомая ложь. И просто, я даже не знаю, как с этими людьми вообще можно продолжать вообще какие-то отношения. Я не понимаю. Ну, тот, кто больше информирован, те, кто руководят страной, наверное, они понимают как-то, что-то они в этом я вполне, так сказать, доверяю их компетентности. Ну, вот факт остается фактом. Поэтому тут идет борьба на любом уровне. Потому что как это же наша Дума принимает антисемейные законы. У каждого закона есть автор. Поэтому это все можно вообще проследить, узнать. Вот, но, слава богу, общество, оно так все более живо реагирует. Появляются новые люди, которые с большим или меньшим успехом на этих фронтах сражаются, что очень, ну, как говорится, время покажет. Ну, вот, я исполнен надежды. Не говорю, что большого оптимизма. Всегда хочется как-то поскорее. Ну, враг не дремлет.
Батюшка, есть первый вопрос у нас.
Да, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Батюшки, добрый вечер.
Добрый.
Добрый, добрый.
Скажите, пожалуйста, как я могу узнать, по каким душевным качествам, что я, что у меня присутствует гордыня, или ну, как бы, я избавилась от гордыни, или пытаюсь избавиться от гордыни?
Ну, пытаетесь, это только так, что вы, ну, стали об этом думать и что-то предпринимать. То, что гордыня есть, ну, признаков очень много. Ну, например, обидчивость. Или, например, во что бы то ни стало от своей, отстоять, в кавычках дальше, свою точку зрения. Например. Или в одном и том же тексте устном больше одного раза произнести местоимение «я». Там. Или, например, ставить себя в пример. Это вот произведение гордыни. Ну и, конечно, главное произведение гордыни – это осуждение всех и вся. И еще тщеславие. Вот если это тщеславие есть, то, значит, есть и гордыня. Если осуждение есть, то есть и гордыня. Это самые такие наглядные качества.
Батюшка, давать совет.
Совет можно давать, когда дело имеешь с молодыми людьми, и желательно, чтобы это были твои дети.
И они тебя об этом просят.
Нет, можно и без спросу. Но надо сначала смоделировать такую ситуацию, в которой ты мог посмотреть, какая будет реакция. Если реакция будет отрицательная, тогда ничего не надо предпринимать, кроме молитвы. Вот. Потом гордыня всегда выражается в проявлении нетерпения, допустим.
Батюшка, а может человек избавиться от гордыни, от гордости?
Нет. Человек не может избавиться ни от чего.
Ну, вот он будет Богу молиться усердно.
А, так это Бог может его избавить. И от гордыни, от тщеславия, от серебролюбия. Бог наш Спаситель. Он может тут все, что угодно. Человека, как мы говорим, преобразить. А сам человек нет. Ну, а как человек? Вот
а для этого преображения что необходимо? Вот человек просит.
Молитва.
Господь, избавь.
К Богу. И, конечно, покаяние, как условие. Что значит покаяние? Человек очень трезво должен увидеть в себе вот эти грехи. Но он должен их окаять, принести покаяние. Потому что обычный человек, он всегда себя защищает. А ты-то, а на себя посмотри, а что ты меня учишь? Самое яркое, ну, учебник по этому предмету – это наше ток-шоу. Вот. Особенно по поводу нашей любимой Украины. Там это все вот пышным цветом. Вот. В такой ситуации вообще невозможно ничего не объяснить, Никто ничего не спрашивает, все только вот друг друга корят.
Но это жанр такой, жанр, они его...
Нет,
как...
то, что это жанр, я понимаю. И цель этого жанра я понимаю. Все понимаю. Потому что любой скандал, он привлекает внимание. А внимание – это реклама. А реклама – это деньги. Чем больше внимания, тем больше денег. Это,
а чем больше
это
кричат,
задачка для, для второклассников вспомогательной школы. Вот, это все очень несложно. А, ну, просто вот, как учебное пособие. В учебных пособиях для детей, второклассников, там же тоже рисуют всяких уточек, котят, там звездочек, еще такую всякую чепуху. Ну, чтобы детям было весело, интересно, как взрослые считают, что им это весело и интересно. На самом деле нет, просто современный ребенок, он смотрит очень много мультфильмов, поэтому вот он узнает персонажа. Звездочки, всякие утенки, козленки, винни-пухи. Вот. А современный человек всем живет в скандале, в осуждении, в тщеславии. И поэтому ему нужно такое же зрелище. И его составляют, тогда оно имеет вот то, что именуется рейтингом. Чем выше рейтинг, тем больше стоит реклама, которая внедряется в это. А это только фон и приманка. Такая вот, как на утку, манок. Сидит охотничек и крякает в камышах. Приманивает уточку и стреляет.
Вот. Значит, есть вопрос у нас.
Алло, слушаем вас.
Хорошо. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Ну, оба батюшки, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот родители у меня старообрядцы, а вся семья православная. Мне, значит, я поняла, что в церкви мне нельзя за них молиться и заказывать молебны. А вот дома, значит, молиться отдельно за всех усопших, а за родителей отдельно. Вот мне непонятно почему.
Вы просто... Проблема вот в чем. Немножко не понимаете, что такое молиться.
Никак не понимаю.
Сейчас вот объясню. Я для этого здесь и сижу. И приехал в такую теме.
Пожалуйста,
батюшка. Пожалуйста. Вот, если у вас заболела коза, вы вполне можете за нее помолиться, за козу. Помолиться дома, помолиться в хлеву, помолиться в козьем загоне. Помолиться в ветлечебницу, куда вы козу привели. Никто вам ничего не возбраняет. Если можно молиться за болящую козу, почему нельзя молиться за отца родного или за мать? Конечно, можно. Но когда коза заболела или умерла, не дай бог, пала, то литургию по козе не служат. Мы можем просто молиться дома, в храме, о ее исцелении, но никаких записок, просвор ни за козу, ни за кота мы не подаем. Почему? Потому что кот, коза не член церкви. А на литургии молиться можно только за христианина православной веры. Поэтому если кто-то из наших родственников оказался принадлежащим другой религии или другой конфессии, то мы можем молиться за нее только дома, а в церкви можем молиться во время молебна, но никак не на литургии. Вот, собственно, и все. Очень просто. Надеюсь, вам стало понятно.
Так получилось, что осталась совсем одна, с двумя маленькими детьми. Родителей и брата нет в живых, поддерживают только друзья. Вечерами просто с ума схожу от одиночества. Подскажите, как пережить предательство и справиться с одиночеством и тоской? Стоит ли молиться о повторном браке, и где я должна искать сейчас надежного православного мужа?
Нужно искать, когда человеку одиноко, Бога. Чтобы Бог стал другом. И тогда не будет никакого одиночества.
То есть человек ищет не там, где может обрести успокоение.
Конечно. Дело в том, что в нашей стране, не знаю, как в других, женщина живет на 10 лет больше, чем мужчина. Через некоторое время, не зависит от того, мужчина бросил или там еще что-то произошло, практически все женщины остаются одни. Без мужей, я имею в виду. Дети остаются. Но тут такая проблема. Если бы каждая русская женщина рожала в среднем по 8 человек, как это было 100 лет назад, то она бы не осталась одинока, кто-либо из детей бы ее обязательно взял. А так как 1-2, вот как в данном случае 2 ребенка, то не хватает человеку заботы и внимания. Но это уже вина самого человека. Но каждый человек может молиться Богу. И свои скорбь Богу изливать. Потому что у каждого человека есть Отец Небесный. Это позиция гораздо сильнее, чем брат, чем мать, чем родной отец. То, что и любви, которую Бог может дать человеку, ни один человек не может такое количество любви дать человеку. Поэтому раз человек, видите, пишет, что хочу православного мужа, а не хочет ли эта женщина православного Бога? Это, по-моему, гораздо утешительнее.
Может быть, веры не хватает.
Нет, ну это понятно. Конечно, прежде всего, не хватает веры. Потому что апостол Павел, ну, для верующих написал, что потерял жену, не ищи жены. Что вот Бог тебе дал, ты был в браке там счастлив, теперь жены нет по любой там причине. Умерла, заболела, уехала, взяли в плен. Не знаем. Но он раз так пишет. Он же это не от себя пишет, а от Бога.
В надежде, что человек найдет Бога.
Да. Да. И это важнее. Потому что, ну, мужу, так сказать, найдешь, но потом он все равно умрет. А человек в старости еще более беззащитен. Вот сколько стариков обманывают, лишают квартир, даже убивают. Совершенно беззащитные, доверчивые люди. Потому что привыкли, что вот, ну как,
кто... Под защитой чьей-то,
да,
жить.
Да, под чьей-то защитой. Вот. А на самом деле сейчас такое время... Только на Бога надеяться. И вот если крепко надеяться на Бога, то уж Он-то не подведет.
Есть вопрос у нас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас внимательно.
Вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли каяться в том, что ты не имеешь покаяния? Спасибо.
Так каяться можно в чем угодно, если мы понимаем, что такое каяться. А это вы просто, знаете, ну, это серия таких логических тупиков. Ну, самый известный из них, а может ли Бог создать такой камень большой и тяжелый, который сам не сможет поднять? И очень доволен обычный человек, когда такое спросит, и он, если считается, что он вообще всех победил. Так же и здесь. Надо прежде всего понять, а что такое покаяние? И тогда все встает на свои места. Поэтому вот я бы вам дал такой бесплатный совет. Почитать о покаянии. Святых отцов или какие-то такие руководства по закону Божьему. Взять главу покаяния и посмотреть, а потом подумать, вот как. Если у меня нет покаяния вообще ни в чем, то как я могу покаяться в том, что у меня нет покаяния? Это просто набор слов. Покаяться можно, когда у нас есть опыт покаяния. Когда мы увидели в себе грех. И тогда мы можем просить у Бога, чтобы он нас очистил от этого. И вот если мы просим Бога, то это обращение к нему может привести к покаянию. Покаяние – великое таинство, результатом которого бывает пришествие в сердце благодати Святаго Духа, которая очищает человека от греха, о котором он взывал к Богу. Вот и все.
Батюшка, приходит женщина одна и говорит: «Батюшка, вот совесть меня обличает в одном грехе, и хочу в нем покаяться, но точно знаю, что я его повторю. Я не удержусь». Есть ли смысл тогда каяться в этом грехе?
Дело в том, что очень многие люди ищут смысла. Или говорят, а где грань? А некоторые говорят, а где гарантия? Я вот буду молиться, а где гарантия, что Бог меня услышит? Никакого смысла. Потому что отношения с Богом — это не отношение с банковским автоматом. Бог – живое, любящее существо. Наш Творец, Создатель, любящий Отец, глава Церкви, которую он основал. И предполагается, что человек, когда познакомился с Богом, он не может не начать его любить. Потому что Бог прекрасный и совершенный. И чрезвычайно добр каждому человеку. Когда человек это не чувствует, не видит, он, значит, и Бога не знает. И у него о Боге, ну, какие-то, скажем так, помягче, ну, глупые представления. Поэтому им нужны и доказательства какие-то, и какие-то гарантии, и какие-то вот смыслы. Конечно, человек такое осмысленное существо, поэтому он должен понимать вообще, что он делает. А человек обычно, ну, запутывается в каких-то ритуалах. И вот он думает, что эти ритуалы, они, во-первых, угодны Богу, а во-вторых, они его приведут к чему-то такому хорошему. Вот. А что это далеко отстоит от христианства, человек никак не представляет, потому что он Евангелие не знает. А Христос говорил: веруйте в Евангелие и в меня веруйте. А человек и не читает, и не верует, и сам не знает, зачем в церковь ходит.
Но часто просто слышит: тебе надо сходить в церковь. Вот у тебя все плохо, тебе надо в церковь сходить, иди, покайся.
Ну нет, если просто сходить, то это ничего не даст. А если покаяться, ну, это даст все. Но надо же понять, что такое каяться. Если просто, ну, если человек не псих, он сам знает свои грехи, все видит, все может рассказать, ну и что? Он же не собирается меняться. Но если не собирается, значит, нет покаяния. Если нет покаяния, значит, нет спасения. Если нет покаяния, ну, в церковь, да ходи, обходись. Что это даст? Но это все равно, что человек некоторых хочет есть. И вот вокруг ресторана круги, так сказать, нарезает. А потом даже внутрь пришел, у гардероба постоял, запахов понюхал и ушел. И что, он от этого сыт стал? Да нет, еще больше стал голоден. Может, даже и осерчал. Вот тут едят, а я голодный.
Моя дочь, ей 11 лет, в основном играет с мальчиками. Даже в школе. Любит играть в футбол. Друзья у нее только мальчики. Любит ходить в брюках больше, чем в юбке. Как вы считаете, хорошо это или плохо, такое общение? И могу ли я на это как-то повлиять?
А зачем?
Ну, видно, матери не очень нравится, что дочь больше
похожа
на мальчика.
Но надо понять, почему. Ведь... Чтобы воспитывать ребенка, нужно, во-первых, понять, а что я или там кого я хочу воспитать. А девочки все в брюках любят ходить. 100% девочек любят ходить в брюках. Некоторые, правда, в рванах. Но это, думаю, пройдет какое-то время. Уже дырки будут такие, что холодно будет. Тогда, может быть, это пройдет. Но то, что все это абсолютно... У женщин, у которых жизнь, ну, в каких-то там моментах зависит от одежды, они в определенные места надевают платье. Там, или кофточку с юбкой, там, еще что-то там. А так, это же, ну как, гораздо удобнее.
Спасибо, есть звонок.
Алло, добрый вечер.
Спасибо. Отец Дмитрий, здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я из высокоблюдной семьи. У меня папу крестили на корпус имени Спиридон. Но вы знаете, вот буквально после того, как папу крестили на корпус, для него даже отец Евангелов приводил крестильню из Афона, потому что в достаточно взрослом возрасте принял крещение. Знаете, я не хочу, конечно, связывать с этим все, но у меня после этого как-то вот все стало валиться из рук, наверное, связано еще с изменением в нашей стране. Но у меня дочка заболела раком старшая, ей удалили матку. Она никогда не была замужем. И вы знаете, такое отчаяние у меня прям просто в последнее время, я не знаю, что делать. Может, вы мне просто посоветуете, как жить? Я вот сейчас собираюсь опять поехать на Корфу, потому что у дочки ожидается с понедельника радиотерапия. Я просто не знаю просто, что делать. И посоветуйте мне, пожалуйста, что-нибудь.
Ну, для начала я бы попросил вас объяснить мне, что такое воцерковленная семья. Я тоже это использую термин, но
знаете,
да,
ну,
но
скажу,
у меня об этом совсем другие представления. Ну так как расскажи.
Хорошо, я вам отвечу, как я понимаю.
Ну да, мне именно скажу, мы же с вами разговариваем, вы у меня спрашиваете, вот что делать, но мне нужно знать анамнез, как говорят врачи.
Хорошо. Я вам отвечу. Я стараюсь раз в месяц причащаться. Мои девочки, они живут не в России. Они учатся в Англии. Они тоже причащаются. И родители мои тоже причащаются. Для меня это... Я читаю... Ну, то есть я выполняю как бы... Как я считаю... Ну, я вам скажу все правильно. Я читаю утренние и вечерние молитвы, я причащаюсь, я соблюдаю посты. Конечно, я грешу, как и... Ну, как... Не, конечно, я грешу, нельзя так сказать, но, наверное, бывают мысли плохие. Наверное, живу, наверное, не так, как надо, как правильно.
Хорошо. А как надо... Вот вы рассчитывали, что девочек, кстати, отправлю в Англию, сама буду раз в месяц причащаться, молитвослов буду читать утром и вечером, ездить на Корфу, и тогда что, у меня все будет в порядке? Это как-то немножко непонятно. Если бы от этого что-то зависело, то и апостола Павла... Никто бы не трогал. А он в тюрьме сидел, камнями его побивали, голову ему отрубили. Иисус Христа, он пришел к людям, крестился в зрелом состоянии, не хуже, чем ваш супруг. Потом его абсолютно ни за что обвинили в том, что он не делал, и прибили ко кресту. И он умер самой тяжелой казнью, которая в то время была в Римской империи. И что? Вы когда-нибудь об этом размышляли? Вот Христос, он распялся на кресте. Он, конечно, он не собирался создавать семью. Он был Сын Божий. И в этом нет нужды, у него была цель создать церковь. Он ее создал на своей крови. Его, всех учеников его, любимых апостолов, кроме одного, убили всех. Не зависит от того. Но вот апостол Павел, например, в Англию ездил, но все равно убили. А вы думаете, когда тебе голову отрубают, это легче, чем болеть раком? Вот какая цель того, что вы причащаетесь каждый месяц, чтобы себя обезопасить, чтобы хорошая погода была, чтобы девочки хорошо учились, нашли себе хороших английских женихов, вот, чтобы они... их любили, что внучат у вас были. Цель вот жизни, она какая? Вы вроде все делаете против. Ну, мысли бывают, а у кого их не бывает. Получается, что вот самое главное, оно как-то вами еще в жизни не осмыслено. И как же вот Господь наш, Отец Небесный, смотрит на вас, на человека с небес, и думает, ну как же мне вот эта замечательная женщина, которая старается молиться как может, старается и причащаться святых Христовых тайн, как ему обратить на себя внимание? Только тогда, когда тронут то, что он, человек этот, любит больше всего на свете. Своих деточек, своих внучков. Чтобы обратить внимание человека на смысл жизни христианской. Воцерковление – это не значит выучить молитвы. Нет, это понять смысл создание церкви на земле и смысл того, что мы туда пришли, и смысл нашей веры. Зачем это? Зачем причащаться? Для того, чтобы все было хорошо? Но вы знаете, из святых людей не было ни одного на земле, у которого все было хорошо. Ну, просто ни одного. А это были не просто люди, вот, как мы с вами, грешники. Это были святые люди. И более того, они все пострадали вообще невинно. Все. Но вот любого святого. Возьмите календарь, ткните пальцем, потом возьмите в интернете, прочтите его жизнь. И вы увидите. Почему же вы думаете, что отправив девчонок в Англию и раз в месяц причащаться, вы гарантированы то, чтобы проводить счастливую жизнь. Причем, если вы хотите быть христианкой. Совсем нет. Совсем нет. И вот в этом я вам бы советовал разобраться. Поэтому там из рук валится. Это вообще как бы не аргумент. Я тоже, у меня все время из рук все валится. Вот сегодня выходил из автомобиля, телефон в очередной раз на асфальт упал. Ну и что из этого мне трагедию делать? Ну, естественно, когда мне было 30 лет, у меня из рук ничего не валилось. Даже, так сказать, 5-метровые бревна. А сейчас уже, извините, портфель падает. Так что, и что же мне теперь... Это что, трагедия, что ли? Да нет. И болеют все, и сам болею, и хронические заболевания. Сегодня у врача был. Ну так и что теперь? Мне ждать, что я буду жить 90, 120, и все молодой, буду в футбол играть. Или там еще во что-то, футбол я не очень люблю. Ну, это же как-то странно. Я вам советовал вот уделить время для очень глубокого, даже с карандашом, чтения Евангелия. И прочитать, ну, хотя бы какой-нибудь самый простой закон Божий для вашего церковления. Потом позвоните мне через месяц, еще поговорим. Пойдем дальше.
Спасибо, батюшка. Есть звонок еще.
Алло, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. А можно вопрос вам задать?
Ну, конечно.
Слава Божия, Елена, я работаю воспитателем в детском саду. И у нас сейчас, так как очень много родителей хотят для своих детей все, и они приводят вообще общественный садик, у нас. И по этому условию 30 детей, а родители хотят для своего ребенка внимания только для своего ребенка. Как ему объяснить, если это человек, скорее всего, не воцерковленный и не знаю, вот я, конечно, его... Но вот нетрудно ему сказать что-то. Я боюсь, знаете, как, чтобы его не обидеть, и как бы вот донести, но человек, люди эти не слышат. И ребенок там идол в семье, которому поклоняются. Вот как? Дайте совет, пожалуйста, чтобы и не обидеть их, и чтобы они услышали.
Должен Спасибо. Вас разочаровать. Таких слов нет. Их от слов вообще тут не зависит. Потому что эти бедные родители, они враги собственным детям. Более того, когда будут уже плоды их воспитания видны в детях, они будут обвинять во всем вас. Они будут говорить как. Можете даже записать, что я сейчас скажу. А потом увидите. Они будут говорить, у нас был хороший сынок. Мы его отдали в детский сад, а он стал таким, таким, таким. Это все виновата воспитательница.
Да, это уже есть.
А, уже есть. Ну, вот видите. Я...
Уже жалобы на нас пошли, что
воспитатель... Я с детским садом знаком с детства сам. Угу. У меня мама была в детском саду, работала. Вот всю жизнь. И я сам был на пятидневке. И помню все прекрасно. И то, что происходит в детском саду, я все прекрасно знаю. Вот, и я также знаю современного человека. И знаю, кто его воспитал. Вот мы сегодня говорили о гордыне. Всех, весь, ну, как бы, воспитательный аппарат нашего телевидения, нашей эстрады, даже конкурсы, вот детские там, выходит девочка там 9 лет. У меня все получится, я лучшая, я. Ну, так родители просто убийцы души своего ребенка. То, что им, они тщеславятся, что вот у них ребенок там хорошо поет или хорошо пляшет. Вот, а они понимают, что еще там лет 5, и этот ребенок о них будет ноги вытирать. Вот. Так же и здесь. Тут ничего не сделаешь. Они действительно ничего не понимают.
Поэтому а молиться за таких можно?
Молиться можно за всех. Я же сегодня, если вы сначала слушали нашу передачу, можно молиться и за козу.
Да.
Я молился, вот мне, во-первых, есть специальные молитвы даже. Можно молиться о пчелах. То есть молится человек и о насекомых. Я молился и за лошадей. Молился и о погоде сколько раз. Молился и за коров. Меня приглашали вот в соседнюю деревню, в нашу уже коров не осталось, вот заболеет, говорит, батюшка, почитай молитву, как кропи святой водой. Я с удовольствием помолишься за коровку, погладишь ее, и она в скором времени, как правило, выздоравливает, а мне еще молока дают. Я очень это... Да, как бы рад такому сотрудничеству. Поэтому молиться...
Батюшка, а можно еще спросить?
Молиться можно за кого угодно. Вот. А как с ними быть, с этими родителями? Вы только не спорьте.
Угу.
Спокойно. Вот когда они предъявляют претензии, вы слушаете, может, там какое-то рациональное зерно, молитесь про себя, тихо улыбаетесь и ни о чем не спорьте. Это совершенно бесполезно. Почему? Мой ребенок самый лучший.
Угу.
И все. И все остальные неправы. Вот. Да. Они не понимают, что детский сад для ребенка это очень тяжелая, стрессовая ситуация. Они не понимают. Им бы лишь бы от него избавиться. Они не понимают, что избавляясь от ребенка, так сказать, на большую часть дня, они его лишают. Матери, отца. Это люди, они сами во всем виноваты, а потом вот они обвиняют, конечно, других. Но кто же вдруг скажет, я во всем виноват? Но только тот, который разобрался. А тот, кто разобрался, это уже человек, освоивший то, что такое покаяние. Он уже сделал шаг к Богу. А с остальным бесполезно. Поэтому старайтесь для этих бедных деток, которые остались без родителей, сделать хотя бы что-то. Вот. Любовь, ласку. Старайтесь, может быть, что-то им внушить, объяснить. Сказать, вот так нельзя, там, кричать нельзя, бить лопаткой другого мальчика нельзя, ругаться матом нельзя. Я же помню те матерные слова, которые я выучил первыми в детском саду. До сих пор это помню, эти слова. В школе там это все уже усилилось в 10 раз. Вот. А так с детского сада. Потому что детки, они повторяют то, что слышат дома или от других деток. Поэтому старайтесь сделать то малое, что до тех пор, пока вас не выгнали, вы сумеете сделать. Вот.
Угу.
Вот и все.
Не хотелось бы, чтобы выгнали-то.
Ничего. Воспитатель, он всегда востребован.
Сейчас нет, батюшка. Сейчас все условия, чтобы поменьше воспитателей, побольше бюджетов.
Это я знаю. Это я знаю. Но сейчас есть некий рост детей, детских садов мало, все равно, а потом вы всегда можете сделать свой собственный детский сад. Напишите объявление, что я готова сидеть с вашими детьми, гулять, наблюдать, читать им книжки, без всяких телевизоров, компьютеров и мультиков. И у вас будет 5-6 обязательно заявлений, которые будут мамы приходить вам сдавать детей, вы будете им один раз в день кормить, потом сон, а потом мамочка будет приходить, забирать, и будет очень благодарна и ценить будет. Вы будете в другом положении.
Почти частный детский сад.
Да, частный детский сад, да. Сейчас это в нашем государстве возможно. Вы не будете не зависеть ни от директора детского сада, ни от ее капризов, ни от любимчиков, ни от чего. Так что у вас очень много всяких возможностей есть.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Простите, нас просят заканчивать. Наше уже? Время уже, да, к сожалению,
хорошо.
Подошло к концу.
Всего вам доброго, дорогие наши зрители. До свидания.
Всего доброго, спасибо, до следующей встречи.